В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы продолжаем цикл бесед, посвященных болезням органов пищеварения. И после передач, которые мы посвящали заболеваниям пищевода, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, кишечника, мы планомерно переходим к болезням печени. И последующие несколько передач мы посвятим этой актуальной теме. Вообще, актуальность и значение болезни печени достаточно сложно переоценить в современном мире. Достаточно сказать, что, к сожалению, болезни печени лидируют по смертности среди болезней органов пищеварения. Есть три ведущие причины, от чего умирает современный человек, если у него причиной смерти является болезнь органов пищеварения. Так вот, на первом месте болезни печени. Безусловно, среди болезней печени на первом месте располагается цирроз печени. Это заболевание, связанное с тем, что соединительная ткань замещает активную ткань печени, и фактически, если говорить по-простому, более 80% печени замещена рубцами, она теряет свою функциональную активность, она не выполняет основные функции, развивается печеночная недостаточность, недостаточность функции печени, когда печень уже не способна участвовать в свертываемости крови, в синтезе белков, в регуляции обмена жиров, углеводов, формируются сосудистые заболевания, истощение, асцит, желтуха, и все эти состояния, к сожалению, ведут к тяжелым повреждениям организма и, к сожалению, к неблагоприятным исходам. На втором месте по смертности от болезней органов пищеварения располагается кровотечение желудочное, в основном в меньшей степени кровотечение кишечное, кровотечение из язвы 12-перстной кишки. Основной причиной таких кровотечений является язвенная болезнь и так называемые лекарственные язвы. И мы разбирали с вами в предыдущих передачах основные факторы риска, основные состояния, клинические симптомы, которые указывают на язвенную болезнь. Язвенная болезнь из года в год становится по распространенности все менее и менее часто встречаемым заболеванием. А, к сожалению, так называемые лекарственные язвы, язвы, связанные с приемом ряда препаратов, они не уменьшаются, а из года в год даже увеличиваются, и поэтому все медицинское сообщество, конечно, очень строго следит за факторами риска, у кого может быть лекарственная язва, у кого не может быть лекарственной язвы, по возрасту, по различным лекарственным препаратам, и в этой ситуации, конечно, нужно быть очень внимательным к рекомендациям врача и рекомендациям по защите желудка от тех или иных осложнений как таковых. И на третьем месте по смертности от болезней органов пищеварения располагаются болезни поджелудочной железы, среди которых две основные причины определяют развитие, в первую очередь, острого панкреатита, а острый панкреатит, к сожалению, это угрожаемое жизни состояние. А острый панкреатит в основном связан или с употреблением алкоголя и никотина, или с желчно-каменной болезнью, с нарушениями питания, с нарушением обмена веществ. Вот основная триада заболеваний, или, правильнее сказать, состояний, которые несут угрозу для современного человека. По конкуренции с другими болезнями, болезни органов пищеварения занимают в разные года 4-5 место. На первом месте располагаются сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте, как правило, онкологические заболевания, на третьем месте травмы и несчастные случаи. И вот четвертое место, как правило, после предыдущие года болезни органов пищеварения занимали, говоря об общей группе заболеваний, а непосредственно в самих болезнях органов пищеварения мы разобрали с вами вот эти три ведущие причины. Сегодняшняя тема по болезням печени будет посвящена так называемой неалкогольной жировой болезни печени. В упрощенном варианте иногда называют это жировая болезнь печени, стеатоз печени, но по современным медицинским канонам все-таки правильно называть неалкогольная жировая болезнь печени. Неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание печени, основным патологическим состоянием которого является накопление жира в печени, и это накопление жира в печени может приводить к разрушению клеток печени. Разрушение клеток печени может сопровождаться разрастанием соединительной ткани, рубцов, и критическая масса рубцов в печени есть уже основной, скажем так, переходный этап к формированию цирроза печени. Вот в упрощенном варианте, простым языком, что подразумевает из себя неалкогольная жировая болезнь печени, как болезнь, которая, в общем-то, отчасти, можно сказать, одна из самых молодых среди всех заболеваний печени. В качестве примера можно привести очень интересную медицинскую ситуацию с точки зрения того, что эта болезнь молодая, и с точки зрения того, что она достаточно распространена. Ситуацию, которая произошла несколько десятков лет, эта ситуация была связана с установлением нормальных биохимических показателей, нормальных показателей функции печени у человека. Была такая достаточно мощная программа, которая устанавливала нормы биохимических показателей, свидетельствующих о нормальной функции печени. И это было не так давно, несколько десятков лет назад, но вместе с тем в то время не знали о неалкогольной жировой болезни печени, и произошли небольшие изменения, отклонения в оценке биохимических показателей. То есть еще совсем недавно поколение врачей болезни, алкогольную жировую болезнь печени отдельно не выделяла, в общем, не занималась достаточно серьезно этой проблемой. И очень часто существовал термин у врачей, так называемое криптогенное заболевание или криптогенный цирроз, грубо говоря, финальная болезнь печени без установленной причины. Ну, как показали в дальнейшем исследования последних двух десятков лет, вот, основное количество так называемых криптогенных заболеваний, это оказались или вирусные гепатиты, которые были не выявляемы в 70-х годах прошлого столетия, или были болезни, связанные с нарушением обмена веществ, с жировой дистрофией печени, собственно, вот с неалкогольной жировой болезнью печени как таковой. Современная наука, серьезным образом изучая фактор риска неалкогольной жировой болезни печени, все больше и больше склоняется к мнению, что, собственно, неалкогольная жировая болезнь печени во многом это не самостоятельное заболевание, а часть так называемого большого метаболического синдрома. Метаболический синдром – это отдельное медицинское понятие, которое включает в себя избыточную массу тела или ожирение, повышение артериального давления, повышение сахара и изменение липидов крови. Изменение липидов крови, которое свидетельствует о нарушении липидного обмена в организме человека. Метаболический синдром во многом является предвестником и фундаментальной базой, в рамках которого развивается два очень грозных таких, или две очень грозных группы заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, это и гипертоническая болезнь, и ишемическая болезнь сердца, которые могут иметь в качестве осложнений стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт, и сахарный диабет второго типа. Но изучение показывает, что очень мощные факторы, скажем так, идентичные, похожие, одинаковые при ситуации, когда у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, и очень большого процента людей вот с этими заболеваниями выявляется неалкогольная жировая болезнь печени. Поэтому большинство современных специалистов предлагает совершенно четко быть очень внимательным к ранней диагностике неалкогольной жировой болезни печени у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, и подчеркивать, что на самом деле это болезни во многом с едиными патологическими процессами, болезни, которые усиливают риск формирования друг друга и требуют такого комплексного подхода. Если говорить упрощенно, если у человека есть гипертоническая болезнь или болезнь сердца или сахарный диабет, он обязательно должен пройти обследование на неалкогольную жировую болезнь печени. И обратная ситуация. Если у человека выявили неалкогольную жировую болезнь печени, он обязательно должен обследование пройти на сахарный диабет и на гипертоническую болезнь, на стенокардию, ишемическую болезнь сердца. Во многом эти болезни идут друг с другом рядом, во многом они едины по основным так называемым факторам риска. А основными факторами риска является, безусловно, наследственная предрасположенность. Доказано, и современная наука находит огромное количество генов, правда, гены достаточно разнообразные, выявляемые у людей, страдающих жировой болезнью печени. Если переводить вот эту генетическую теорию на упрощенный язык, то можно сказать, что в основе наследственности у человека формируется так называемый, у ряда людей, так называемый бережливый тип метаболизма. Некоторые ученые утверждают, что это вообще была такая определенная способность и возможность человека, значит, выжить в долгие года, когда на самом деле достаток был небольшой, доступность пищи была небольшая, и люди с бережливым типом метаболизма, то есть люди, которые кушают меньше, а у них запасы жира откладываются больше, это позволяло им на самом деле более активно выживать с точки зрения вот биологической как таковой функции, с биологической так таковой аспекта выживаемости организма человека. Наследственность, она во многом объясняет такие простые и часто наблюдаемые вещи, когда люди утверждают и говорят: да я вроде бы ничего не ем, но у меня вот вес, значит, накапливается, у меня вес откладывается. Ну, здесь, правда, медаль, правда, имеет две стороны. Отчасти, действительно, люди, имеющие определенную наследственность к избыточной массе тела, к ожирению, к неалкогольной жировой болезни печени, они действительно, употребляя тот же самый объем пищи, имеют больше жировых отложений в печени. Но вместе с тем обратная сторона медали – это, как правило, все-таки ситуация, когда человек неправильно оценивает так называемое в кавычках свое «я ничего не ем». Показывает практика и доказывает наука, если человек строго соблюдает диету, то вот этот наследственный метаболизм предрасположенности к ожирению, к избыточной массе тела, он не реализуется. Человек, который строго соблюдает диету, кушает совершенно четко, правильно по современным канонам здорового питания, у него на самом деле в этой ситуации риски формирования неалкогольной жировой болезни печени крайне малы. И в этой ситуации, как врач, я, конечно же, должен сказать позитивные слова в рамках вот влияния, значит, постов на как раз правильный обмен веществ человека. Потому что вне соблюдение канонов поста, у человека очень высокие риски при современном питании, очень высокие риски формирования избыточной массы тела и ожирения, и неалкогольной жировой болезни печени, при которой откладывается жир в печени, и последующим идет воспаление в печени, ее разрушение и нарушение функции как таковой. Поэтому, безусловно, надо очень ответственно относиться к так называемой генетической предрасположенности. Да, она объясняет, почему у человека развивается это заболевание, но, если так можно выразиться, не извиняет человека от неправильного соблюдения питания и диетических погрешностях, не извиняет его, все это приводит, к сожалению, негативным последствиям нарушения обмена веществ и неалкогольной жировой болезни печени как таковой. Поэтому вместе с генетической предрасположенностью пищевое поведение, оно имеет на самом деле основополагающее значение. И если человек употребляет по современным канонам здорового питания, в общем, и питается, и следит за своим образом жизни правильно, выполняет все рекомендации, у него на самом деле неалкогольная жировая болезнь печени, она или не формируется, или формируется в легкой стадии, не нанося никакого ущерба для здоровья. Тем более, что, забегая вперед, могу сказать, что основным фактором лечения неалкогольной жировой болезни печени является как раз нормализация массы тела и правильное питание. Правильное питание для того, чтобы достигнуть удаления лишних жировых отложений в организме, в первую очередь в печени, и как только у человека нормализуется масса тела, удаляются жировые отложения в печени, болезнь регрессирует, болезнь практически полностью, как показывает практика, отступает. Ну, за редким исключением, конечно, если болезнь поставлена очень поздно, в этой ситуации нужны совершенно другие тактики и стратегии ведения и лечения пациента. Пищевое поведение. Но мы неоднократно с вами говорили о здоровом питании. Я повторюсь только об основных проблемах и бедах современного человека по нездоровому питанию. Первое. Современный человек очень мало кушает овощей. Очень мало. В норме употребление овощей должно быть минимум 200, а идеально 300-400 грамм в сутки. Свекла, морковь, капуста, вот все традиционные для России овощи являются абсолютно полезными, абсолютно здоровыми и важными и нужными для функционирования кишечника, для нормального обмена веществ. В этих овощах содержатся сложные углеводы, те, которые очень медленно перевариваются, те, которые на самом деле дают очень правильный обмен веществ, в отличие от так называемых простых углеводов, которые содержатся в конфетах, в сахаре, в мучных изделиях, в сладостях. Вот в этих продуктах содержатся так называемые простые углеводы, они очень быстро всасываются, они очень быстро откладываются и негативно сказываются на обмене веществ и работе печени. И в этой ситуации я вспоминаю дискуссию, которая была несколько лет назад в средствах массовой информации. Дискуссия, связанная с тем, что ряд депутатов пытались запретить, значит, сладкие газированные напитки и предупредить людей о том, что это не полезно. И многие удивлялись, ну как так, пытаются запретить эти сладкие напитки наравне чуть ли не с алкогольными, с алкоголь содержащими продуктами, напитками. И действительно приходилось участвовать в этой дискуссии и доказывать, что на самом деле, ну, может быть, это очень большое допущение, грубое допущение, но вместе с тем, значит, употребление рюмки водки и 3-4 стаканов сладкого газированного напитка, она для печени абсолютно имеет эквивалентный эффект повреждения. Поэтому совершенно четко нужно понимать, для здоровья печени, как полное исключение алкоголя, ну, мы посвятим передачу алкогольной болезни печени в будущем, так и совершенно четкое правильное понимание здоровых углеводов и нездоровых сахаров для здоровья печени очень важно и нужно. Напомню вам цифру, которую я периодически озвучиваю в наших передачах. Современный человек употребляет в год, это доказано, здесь даже не надо спорить и не надо как бы считать, что это неправда. Я считал даже на себе, когда эту цифру впервые узнал, и тоже был шокирован на самом деле, к сожалению, ситуацией, насколько мы недооцениваем этот факт. Так вот, современный человек в год употребляет 71 килограмм чистого сахара в год. 100 лет назад человек употреблял порядка 2 килограммов сахара в год. мы практически за очень небольшой промежуток времени, за несколько поколений, резко изменили аспекты питания и в очень нехорошую сторону, в очень нехорошую сторону. Раньше основные сахара получались из растительных продуктов, из овощей, и это было очень правильно, это было здорово и здорово для организма. Сейчас доступность конфет, плюшек, различных других сладостей настолько колоссальная, что и настолько она стала традиционной, что многие абсолютно недоумевают и не понимают, почему это, в общем, абсолютно неправильно. А это абсолютно неправильно. Все эти сахара, они откладываются в запас, они откладываются в печени и приводят к тем последствиям, которые мы на самом деле видим. Вот, пожалуй, значит, два основных, ну и третий, пожалуй, конечно же, очень важный компонент – это резкое увеличение современного человека энергетической ценности пищи. Раньше не было такой доступности по калориям, по жирам, по другим составным частям пищи. Сейчас человек употребляет ну, просто гигантское количество калорий. Если в норме для человека нужно порядка 30-35 килокалорий на килограмм массы тела, то среднестатистический россиянин переедает эту норму в полтора и больше раз. Есть люди, которые употребляют не 3, а 15 тысяч калорий и удивляются, а как это вот происходит, и я же есть хочу. Это ситуация, которая, безусловно, вот, значит, требует медицинского внимания и медицинского, значит, безусловно, помощи у людей, если формируются такие вот отклонения в пищевом поведении. Следующий фактор риска неалкогольной жировой болезни печени – это низкая физическая активность. Люди очень мало стали двигаться, особенно люди в городе. Совершенно четко есть усредненная норма, доказанная врачами. Человек современный должен проходить как минимум 6-8 тысяч шагов в день. Минимум. Современный человек проходит где-то порядка там 2-2,5 тысяч шагов. Ну, это легко представить. Квартира, лифт, трамвай, автобус, такси, магазин, опять небольшая прогулка, лифт, дом, телевизор и вот вся физическая активность. Безусловно, за городом активность сохраняется выше и больше, но вместе с тем и за городом, к сожалению, такой интенсивной работы, как требует организм человека, на самом деле нет. Достаточно вспомнить наших бабушек, дедушек, которые утром вставали, гнали корову на пастбище, или, если это была зима, занимались по хозяйству, шли на колодец, убирали снег. В общем, это была интенсивная, ежедневная, качественная физическая нагрузка. И если человек хочет, на самом деле, иметь здоровый образ жизни, он должен, ну, если это в условиях города, минимум 6-8 тысяч шагов ходить, то есть это должно быть минимум 30-40 минут прогулка утром. Если вы не работаете, то просто позволяете себе, если работаете, то по возможности, конечно, это выбрать время хотя бы в обеденный перерыв. И вечером, обязательно вечером 30-40 минут прогулка, ходьба – это очень важные вещи, это вещи абсолютно важные. Для обмена веществ, для нормального массы тела, для здоровой печени, для в том числе и здоровой нервной системы, потому что ходьба – это очень важный фактор для снятия стресса, тревоги, в котором на самом деле городской житель, да, подчас и деревенский житель живет на самом деле постоянно, и это сказывается. И в том числе на том, что человек стрессы как свои купирует. К сожалению, много мужчин стрессы переводят на употребление алкоголя, а другая часть на заедание и употребление пищи для того, чтобы снять стресс. Пища, она ведь фактор, который успокаивает нервную систему, но, к сожалению, это такое псевдоуспокоение приводит к катастрофическим последствиям на организм и к нарушению обмена веществ как таковому. Вот основные факторы риска, основное понимание неалкогольной жировой болезни печени с точки зрения, вот, что происходит в печени, какие ситуации лежат в основе этого состояния заболевания, каковы симптомы этого заболевания. Вот самое коварное начинается как раз при обсуждении клинических симптомов. Дело в том, что Это нужно помнить, очень важно помнить. Печень не болит. В печени нет, извините, нервных рецепторов. Извините. В печени есть нервные рецепторы только в капсуле, которая покрывает ее. Но капсула растягивается или повреждается только при запущенных стадиях, в тяжелой ситуации. И поэтому в подавляющем большинстве случаев никаких симптомов у человека с неалкогольно-жировой болезнью печени нет. Бывает ряд симптомов, в отношении которых врачи до сих пор спорят, насколько их можно отнести к болезни печени. Один из таких симптомов – это тяжесть и боль в правом подреберье. Ну, мы с вами разбирали в передаче по заболеваниям желчевыводящих путей ситуацию, когда объясняли, желчный пузырь, он располагается практически под печенью, если говорить с анатомической точки зрения. Различить по симптомам или другим каким-то особенностям, болит желчный пузырь или печень, это достаточно сложно. И в подавляющем большинстве случаев у человека боль в правом подреберье, она как раз связана с заболеванием желчного пузыря. И печень здесь ни при чем. Но почему-то существует до сих пор такое устоявшееся мнение в немедицинской среде о том, что раз вправо болит, значит печень. Ничего подобного. В печени, еще раз повторюсь, к сожалению или к счастью, так уж получилось по природе, нервных рецепторов нет, она не сигнализирует о своем нездоровье. Симптомы, которые очень часто встречаются при неалкогольно-жировой болезни печени, такие как слабость, недомогание, они могут встречаться при огромном количестве других медицинских проблем. И в связи с этим нужно отметить следующий факт. 70% людей свое заболевание, неалкогольную жировую болезнь печени, узнают случайно в рамках профилактического осмотра. И отсюда глобальный вывод. Человек раз в год должен сдавать биохимический анализ крови, потому что биохимический анализ крови очень точно и очень часто может выявить на самом деле любые отклонения в печени, в том числе и неалкогольную жировую болезнь печени у людей на определенной стадии. У 30% людей действительно бывают симптомы, но симптомы, они, как правило, связаны или с сопутствующими заболеваниями, или не специфически связаны с неалкогольной жировой болезнью печени. Вот основной вывод по клиническим симптомам. Хотите знать о здоровье печени, сдавайте биохимию, как минимум раз в год. А если есть какие-то отклонения, нужно обязательно проводить дальнейшее дообследование. Обследование. Этапы обследования, если у человека есть подозрение неалкогольной жировой болезни печени, а какие могут быть подозрения? Вот если мы вспомним с вами первые строки нашей передачи, это избыточная масса тела, человек должен быть обследован на неалкогольной жировой болезни печени, нарушение изменения липидов крови, высокий холестерин или триглицериды, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. То есть вот четыре основных медицинских фактора, при которых врачи говорят, обязательно необходимо сдать биохимию. Но биохимию можно и нужно сдавать и не исходя из внешних факторов, а исходя из профилактического осмотра, из диспансеризации, которая признана последние годы как очень важный этап медицинского ведения и сопровождения человека. На первом этапе, если есть подозрение или просто человек сдает профосмотр, методы обследования идентичны. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, кално-яйцеглистка программа. Это методы, которые требуются для оценки общего состояния организма. А вот следующий пункт в первом этапе обследования и биохимия, как вы поняли, это обязательный метод обследования и при диспансерном осмотре, и для выявления неалкогольной жировой болезни печени. В биохимическом анализе обязательно сделать анализ на билирубин, повышение которого может говорить о нарушении функции печени. Аспарагиновая, аланиновая трансаминаза, так называемые показатели АСТ, ЛТ, повышение которых говорит о разрушении клеток печени. и может говорить о нарушении функции печени. Такие показатели, как щелочная фосфатаза, это все в биохимии, такие пункты есть на самом деле. Этот показатель говорит также о нарушении работы печени в рамках так называемого холестаза, застоя желчи внутри печеночных протоков. В биохимическом анализе нужно делать общий белок, говорящий об обмене, он определяет уровень обмена белка в организме. Холестерин, триглицериды, показатели, которые говорят об обмене липидов в организме. Если холестерин и триглицериды повышены, то это и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, и факторы, которые свидетельствуют о риске развития неалкогольной жировой болезни печени. Амилаза в биохимическом анализе свидетельствует о повреждении поджелудочной железы. Ну и креатинин, как показатель, говорящий о функции почек. Вот, пожалуй, весь перечень биохимических тестов, который очень важен для обследования человека, в том числе и среди этих тестов билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, значит, являются крайне важными. Ну и холестерин и сахар крайне важны для определения сопутствующего нарушения обмена веществ. На втором этапе пациенту с подозрением на неалкогольную жировую болезнь печени делают обязательно ультразвуковое исследование органов брюшной полости, так называемое УЗИ. Это очень доступный, дешевый, но самое главное для неалкогольной жировой болезни печени очень важный и очень чувствительный метод. Дело в том, что вы могли наблюдать у знакомых, родственников, а кто-то проводил УЗИ себе и тоже выявлял так называемый вот этот ультразвуковой феномен, феномен так называемый диффузные изменения в печени и поджелудочной железы, которые свидетельствуют о стеатозе в подавляющем большинстве случаев. Это не обязательно стеатоз, отложение жира, но очень часто именно он и есть. Если у человека выявили вот диффузные изменения в печени, признаки стеатоза по УЗИ, которые очень хорошо видно, это как раз может свидетельствовать о начальной стадии неалкогольной жировой болезни печени. Потому что сама по себе неалкогольная жировая болезнь печени, она проходит несколько стадий. Первая стадия простая, стеатоз. Это просто отложение жира в печени. Вторая стадия – это стеатогепатит. Стадия, при которой вслед за отложением жира в печени происходит разрушение клеток печени, в этой стадии изменяется биохимия, то есть повышаются трансаминазы, говорящие о том, что клетки печени разрушаются. Ну и последующая стадия – это стеатогепатит с фиброзом, когда уже происходит отложение соединительной ткани в печени, а стеатогепатит с фиброзом – это, к сожалению, шаг в сторону цирроза. Поэтому вот здесь нужно, исходя из этих данных, пытаться ориентироваться в этих состояниях. Но, безусловно, это вся прерогатива врача, и вы здесь должны довериться врачу в рамках оценки этих стадий и понять, вам главное на самом деле внутри себя определить, есть нет фактор риска, избыточная масса тела, нарушение сахара, высокий холестерин, повышение давления, сдать биохимию, сделать УЗИ брюшной полости, если там есть отклонение, подойти к врачу. Одним из важных методов исследования, который применяется на современном этапе у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, является так называемая эластометрия печени фиброскан. Это новая методика. Она определяет, если упрощенно говорить, количество рубцов в печени. Количество рубцов в печени и может говорить о стадии заболевания. Поэтому, конечно же, при доступности и возможности, если есть какие-то любые отклонения функции печени, по УЗИ, по биохимии, нужно эластометрию проходить для того, чтобы определить степень и количество так называемого фиброза, количество рубцов, соединительной ткани в печени. Это помогает для определения стадии и подбора, в общем, интенсивности и особенности ведения лечения у человека. Одним из научных, скажем так, но не часто применяемых методов является пункционная биопсия печени, когда человеку проводят так называемую медицинскую процедуру, определяющую, значит, показания и возможность взять небольшой ткань печени на гистологическое исследование. Делается это исследование в стационаре под анестезией. Врач тоненькой иголочкой осуществляет прокол и забирает ткань печени на анализ, процедура, которая делается редко и в медицинских условиях, я думаю, для вот общей аудитории она не очень интересна. Главное запомнить, конечно, вот из всех этапов обследования два простых. Нужно сдать биохимию и УЗИ для того, чтобы в подавляющем большинстве случаев как раз или исключить, или выявить неалкогольную жировую болезнь печени и в дальнейшем на самом деле определиться с аспектами и стратегией лечения человека. Основные подходы к лечению. Значит, диета очень важна, если выявили диагноз неалкогольной жировой болезни печени. Диета имеет одну основную стратегическую цель – это нормализация массы тела. Будь то ожирение, будь то избыточная масса тела, человек должен похудеть как минимум на 5% от той исходной массы тела, при которой у человека есть жировая дистрофия. Как показали исследования, если человек худеет на 5%, у него практически в подавляющем большинстве случаев жир из печени удаляется. Более жесткие параметры похудания должны быть у пациентов, у которых есть уже рубцы в печени, на 7-10%. Это вот такие идеальные цели, которые устанавливаются индивидуально человеку в зависимости от стадии заболевания. 5% если стеатоз, 7% если есть статогепатит, то есть воспаление в печени, 10% если есть соединительная ткань в печени, уже патологическая, которая определяет и является следствием, если так упрощенно говорить, рубцов в печени. Похудание осуществляется, безусловно, всеми доступными медицинскими, самое главное, средствами. Резко худеть нельзя, это очень важный параметр. Человек должен худеть не интенсивнее, чем 1,5-максимум 2 килограмма в месяц. И вот, ну, допустим, человек весит 100 килограмм, ему нужно похудеть, там, допустим, на 10%, на 10 килограмм, соответственно, он эту цель должен достигать в течение 5 месяцев. Это очень важно, потому что быстрое похудание, оно очень неполезно. Когда хвастаются быстрым снижением веса или в медицинских передачах говорят, вот, значит, мы добиваемся того, чтобы человек похудел там на 10-20 килограмм за 2-3 месяца, на самом деле это нехорошо. Нужно эту ситуацию понимать как неполезную. 1,5-2 килограмма в месяц, 500 грамм на самом деле в неделю. Вот идеальная стратегия похудания. Основные аспекты снижения массы тела включают в себя. Первое – это здоровый рацион питания. 200-400 грамм овощей в сутки. Резкое ограничение употребления сахаров, как вы поняли. Мы едим в 36 раз больше сахара, чем положено на самом деле по природным аспектам здоровья человека. Ограничение продуктов, содержащих животные жиры, сыры, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса. Но если говорить еще как бы упрощенно, то это питание в рамках поста. Вот, но, конечно же, всегда это самая неправильная ситуация, говорить о том, что пост – это, значит, пост – это повод для, значит, ситуации, связанной с там, очисткой организма. Это все, безусловно, вещи, которые, я думаю, что должны оцениваться совершенно с правильной точки зрения. Пост – это часть духовной жизни, и поэтому нельзя здесь заменять одно, в общем, совершенно другими вещами, как таковыми. Но, как врач, я должен, конечно же, поддержать людей, которые имеют силу духа и имеют все, безусловно, внутренние устои и каноны для соблюдения поста, в том плане, что у современного человека это очень важно, полезно, особенно в рамках вот тех заболеваний, которые мы разбираем. При неалкогольной жировой болезни печени, так это вообще чуть ли не основной аспект на самом деле лечения. Основной аспект лечения. Ну, при некоторых нюансах возможно послабление поста, если есть какие-то еще сопутствующие заболевания, мы с вами об этом каждый раз проговариваем. Молоко, молочные продукты, если человек старше 50-50 лет, для соблюдения плотности минеральных костей, допустить употребление рыбы если есть какие-то хронические заболевания, особенно онкологические или другие воспалительные заболевания, требующие борьбы организма с болезнью как таковым, это все индивидуально оценивается. Но, пожалуй, вот только два послабления являются важным. Это молоко, молочно-кислые продукты и рыба или курица, если есть потребность и медицинские показания для употребления белка в достаточном количестве. Все остальное, в общем, является абсолютно важным и полезным. Есть ситуации, когда человек совершенно не может похудеть, и в этой ситуации применяются медицинские технологии для похудания. Есть лекарственные препараты для похудания, но они обсуждаются очень индивидуально и с врачом. Это вопрос обращения врача к врачу, к эндокринологу, к врачу-терапевту для борьбы с ожирением. Есть и хирургические методы лечения, которые в последнее время очень сильно набирают популярность и доказывают свою эффективность у людей с ожирением высокой степенью и с невозможностью снизить вес. Применяются хирургические методы лечения, так называемая бариатрическая хирургия, ряд операций на желудке, которые позволяют очень быстро похудеть. Сейчас так называемая вот эта хирургия по борьбе с ожирением, бариатрическая хирургия, она активно развивается, она есть во многих клиниках города Екатеринбурга. Главное, безусловно, понять проблему, пройти диагностику и получить направление на консультации, лечение, соответственно, хирургу, который занимается вот этими аспектами. Это так и называется методы бариатрической хирургии, методы, которые, собственно, ведут к нормализации массы тела как таковой. Дополнительные методы лечения – это коррекция артериального давления. Кардиолог подбирает препараты для снижения артериального давления. Если у человека высокий холестерин, есть сердечно-сосудистые заболевания, дополнительно назначаются так называемые препараты статины, которые нормализуют массу тела. Если у человека с неалкогольной жировой болезнью печени есть сахарный диабет, особенно второго типа, необходимо принимать препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Ну и одна из технологий, которая применяется активно достаточно в России при неалкогольной жировой болезни печени, так называемые гепатопротекторы. То есть препараты, которые влияют на обмен веществ в клетках печени. Но важно понимать, что они имеют второстепенное значение. Если человек не нормализует массу тела, не уберет фактор риска, который приводит к неалкогольной жировой болезни печени, препаратами, восстанавливающие клетки печени, как правило, имеют очень скромное значение, поэтому они должны применяться в комплексе. Конечно же, при ситуации, когда у человека и масса тела нормальная, и питается он правильно, и физическая активность у него достаточная. Поэтому главный вывод, который, безусловно, при анализе неалкогольной жировой болезни печени, нужно сказать: нездоровый образ жизни, наследственность – это основные вещи, которые приводят к этому заболеванию. Для того, чтобы этого заболевания избежать или для того, чтобы от него избавиться, необходимо правильное питание, необходима физическая активность, медицинское сопровождение, наблюдение, которое поможет лечить сопутствующие состояния и заболевания как таковые. Поэтому 6-8 тысяч шагов в день – это очень важный, нужный параметр, или хотя бы это должно быть 60-80 минут в день дополнительной ходьбы, дополнительной к тому, как человек на самом деле живет. Обратите внимание на свое питание, пересмотрите свое употребление сахара, сладостей, других вещей, содержащих свободные углеводы, 200-400 грамм овощей. В общем, очень важно, конечно же, здесь с точки зрения собственной поддержки, мотивации и устоев нашей жизни, значит, жить в рамках канонов поста и медицинское сопровождение, если есть медицинские вопросы по обследованию, по дополнительным медицинским лекарственным препаратам, это, в общем, основа, которая помогает действительно это заболевание полностью контролировать и это заболевание полностью вылечить, даже в ситуации, когда у человека, в общем, достаточно продвинутая стадия, есть очень высокие шансы на выздоровление. Главное, безусловно, это совместно с врачом грамотно определиться с диагнозом и с тактикой ведения у каждого конкретного человека. Спасибо вам за внимание. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, не болейте, и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.